Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ Ивана Вишневского об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Мы продолжим рассказ о Джованни Пико делла Миранделе, младшем современнике Марсилио Фичино, продолжателе флорентийского неоплатонизма. Виктор Петрович, вот мы говорим о том, что Пико делла Мирандола познает мир, познает человека. А признает ли он в этом вопросе авторитет астрологии, как это делал Марсилио Фичино? Или он не согласен с ним в таком подходе?
Категорически не согласен. Здесь даже никакого примирения Пико, наверное, с ним не искал. Вот мы еще пока не говорили о главной части все-таки учения Пико делла Миранделы, учения о человеке. Но предваряя, подходя к этой главной мысли, мы уже можем сказать, что главное в человеке. И любой человек скажет, главное в человеке – это то, что человек свободен. Он делает, что хочет.
А ведь астрология фактически уничтожает свободу человека.
Так вот, Пико и замечает, что астрология фактически уничтожает человека, потому что уничтожает его свободу. Если все наши жизненные поступки предопределены тем, под какой звездой мы родились, и как дальше будут располагаться звезды в какой-нибудь момент моей жизни, то что остается человеку? Что мы можем с человека спрашивать? За что мы должны его награждать или наказывать? Ведь главное все-таки в человеке – это свободная воля. Из нее вытекает и нравственная ответственность. Все. Все в жизни человека вытекает из нее. Астрология явно этому противоречит. Поэтому мы стоим перед явным выбором. Или мы оставляем человеку свободу с его нравственной ответственностью, или мы признаем влияние звезд. Для Пика выбор здесь очевиден.
Человек свободен, и только он сам отвечает за свои поступки.
Да, человек свободен, да, человек нравственно отвечает за свои поступки, поэтому никакого влияния звезд нет. И в трактате «Против прорицательной астрологии» Пика жестко опровергает это учение.
И здесь можно обратить внимание на то, что аргументы, которые приводит Пика, близки к тем, которые мы встречаем и у православных отцов церкви.
Да, мы вспомним, что у Василия Великого были многие рассуждения об астрологии, где Василий Великий приводит, скажем, такой пример. Баталия. К сожалению, она унесла жизни сотен, а может быть даже и тысяч людей разного возраста. Все эти люди родились под разными звездами, но умерли в один час. Как так может быть? Или наоборот, люди родились в один и тот же день, в одну и ту же минуту, но судьба у них совершенно разная. Поэтому, замечает Василий Великий, просто даже жизненные наблюдения опровергают все эти досужие домыслы астрологов.
Виктор Петрович, а можем ли мы из этого сделать вывод, что Джованни Пика отрицает всякую закономерность в этом мире?
Наоборот, Пика отстаивает закономерность в этом мире. Мы помним, что мир соединен во единство Богом. Поэтому все части этого мира соединены друг с другом не только красотой, не только гармонией, но и действующими причинами. Их нужно искать. Эти реальные действующие причины, которые восходят к Богу. А астрология дает нам вымышленные причины. Она ничего не объясняет. Ну, что из того, что если человек родился под знаком Юпитера, а не Сатурна, то он будет обладать таким-то характером? Где здесь причинно-следственная связь? Ее нет. Она выдумана. Поэтому Пика, ополчаясь на астрологию, наоборот, защищает поиск истинной причинно-следственной связи, существующей в этом мире.
Виктор Петрович, а как Пика делла Миранделла относится к магии? Так же, как Марсилио Фичино, он одобрял ее?
Да, здесь Пико не расходится со своим великим другом. Он также ценит магию. Правда, под магией, как и Фичино, Пико понимает не призывание злых духов, а знание человеком естественных причин, посредством которого, то есть знание, человек может управлять этим миром. Фактически Пико понимает магию так же, как мы понимаем слово «техника».
То есть фактически это желание управлять этим миром?
Вообще вот мысль эпохи Возрождения этого времени, она пронизана вот этим желанием.
Действительно, вспомним хотя бы Леонардо да Винчи.
Но Леонардо да Винчи – это уже более позднее время, и это уже, можно сказать, реализация тех идей, которые мы видим у Пико и Фичино. Вообще, 15 век – это время такого ожидания.
Но, Виктор Петрович, это же есть фактически логический вывод из всей философии эпохи Ренессанса.
Да, логично предположить, что если человек – это вершина творения, что человек – это самое ценное, что человек – это образ Божий, а Бог – творец мира, то человек должен продолжать это дело по совершенствованию мира, по его управлению. Человек должен это делать, только не знаем как.
То есть идет поиск этого метода?
Да, нужно найти этот метод. Пока этот метод называется словом «магия», другого не подобрали. Поэтому в этом плане Пико, да, сторонник магии, но, как он называет ее, чистой магией, отличая от демонической, темной, лженаучной, не приводящей никаким результатам, но только уводящей от истинных целей.
И, как мы уже сказали, Пико делла Мирандола ищет истинную причинно-следственную связь.
И что самое интересное, опять же, возможно, здесь сказалось и увлечение его каббалой, Пико замечает, что эта связь может быть выражена математически.
И в этом вопросе он уже солидарен с Марсилием Фичино.
Да, конечно. Это общая идея, свойственная неоплатоникам. Но отметим, что все-таки интерес к математике у Пико все-таки больше, чем у Фичино. И этот интерес к математике, и гениальнейшая мысль, что математика может быть и является тем самым языком, который выражает эту причинно-следственную связь в мире.
Как об этом позже скажет Галилео Галилей, книга природы написана на языке математики.
Сложно сказать, читал ли Галилей Пико, но то, что Кеплер читал Пико, это факт. И на Кеплера, на другого, одного из основоположников современной науки, Пико оказал влияние. Это тоже безусловный факт.
Но в действительности, ведь, Виктор Петрович, если мы обратимся вглубь истории, то увидим, что идея эта принадлежит не Джованни Пико, а Платону, а еще раньше и Пифагору.
Безусловно, вы правы. Но не меньший подвиг состоит в том, чтобы увидеть то в учении Пифагора и Платона, что никто не видел. У Платона на что все обращают внимание?
На учение об идеях.
Да, совершенно правильно. На учение об идеях, на учение о творении мира Демиургом. На что обращают внимание у Пифагора? На учение о переселении душ, на мистическое значение чисел, а на то, что число есть в основе мира, стали обращать внимание только в эпоху Возрождения. Так что уже в этом мы можем заметить значение Пико для будущей науки.
Вернемся к учению Джованни Пико об иерархии мира. И здесь он также отличается от Марсилия Фичино, потому что не включает человека и Бога в эту иерархию.
Причина этому проста. Человек – это образ Божий. Поэтому как Бог не имеет места в иерархии, так и человек, образ Бога, также не имеет места в этой иерархии.
Но ведь, по сути, эта идея близка христианству.
Конечно. Вы правы, мысль эта Пико также имеет схоластическое происхождение. Согласно учению схоластов, Бог – это абсолютная субстанция. Согласно учению Фомы Аквинского, Бог – это абсолютная субстанция, абсолютно самодостаточное существо. Бог существует, потому что Он – Бог. То есть он не имеет в своем существовании ничего внешнего, никаких внешних причин. А поскольку человек есть образ Божий, то и человек в своем существовании зависит только от самого себя. В этом и проявляется особенность отличия человека от всего остального мира. У всего есть некоторая данная Богом сущность, ограниченная, определяющая только этот предмет, только эту вещь. А человек отличается от всего остального тем, что у него нет такой сущности. Он сам определяет свою собственную сущность.
И этому мы находим множество подтверждений в нашей жизни. Когда мы видим, как человек может подняться выше ангелов, достигнуть святости, достигнуть обожения, но при этом он также может опуститься, стать даже ниже животного.
Пико делла Миранделла эту мысль высказывает в замечательных словах, которые он как бы приписывает Богу в тот момент, когда Бог творит человека. «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшее, неразумное существо, но можешь переродиться по велению своей души и в высшее божественное. О высшая щедрость Бога Отца! О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет.
И еще одну интересную характеристику дает Джованни Пико человеку – самостановящийся.
Да, то, чем или кем станет человек, зависит только от него самого. Именно такова природа человека, которую дал ему Бог, уподобив человека своему существу.
Таким образом, мы видим, что, согласно учению Джованни Пико, именно в том, что он сам может выбирать свое место в иерархии, и заключается богоподобие человека.
Конечно, безусловно. Это самое главное по Пико свойства человека. Свойство быть таким, каким он сам пожелает. И поэтому какое место в иерархии человек занимает? Небесное или элементарное? Да никакое. Человек может стать выше ангелов, как, например, в христианстве мы говорим о Богородице, или хуже животных, жить, вести растительную жизнь, как на это обращает внимание Пико делла Миранделла. Все зависит от самого человека. Он сам формирует себя, свою собственную сущность. Поэтому места в иерархии у него никакой нет.
Продолжаем рассказывать об учении Джованни Пико делла Миранделлы. И в конце нашей передачи хотелось бы подвести некий итог. Что же получается, учение Джованни Пико – это некое эклектичное соединение?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я зачитаю самые первые слова из речи о достоинстве человека, которая предваряла известные нам 900 тезисов. Пико делла Миранделла пишет: «Я прочитал, уважаемые отцы, в писании арабов, что когда спросили Абдалу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, то он ответил, что нет ничего более замечательного, чем человек. Этой мысли соответствуют и слова Меркурия: «О Асклепий, великое чудо есть человек». Обратим внимание опять же на то, кого цитирует Пико: Асклепия, то есть герметический корпус, и Абдалу Сарацина, какого-то мусульманина, для подтверждения своих мыслей. Но самое главное, что начинает он с того, что человек – это самое великое чудо.
Виктор Петрович, а почему именно человек?
А потому что человека нельзя описать. Нельзя свести к какой-то простой формуле. Он превосходит все. И поэтому, чтобы понять человека, нужно прибегнуть ко всей мудрости человеческой. Даже к той мудрости, которая исключает иную мудрость, которая кажется противоположной. Да, чисто внешне может показаться стремление Пико к стремлению к какому-то эклектическому. Но Пико понимает, что человек превосходит все остальное в этом мире. Его нельзя описать какой-то одной стройной философской системой. Для того, чтобы понять человека, его описать, мы вынуждены прибегать к взаимоисключающим, противоположным философским учениям.
Но ведь он не завершил этот свой труд, ибо, как мы знаем, Джованни Пико умер в 31 год.
Да, Пико не завершил это учение, но вектор направления его мысли нам вполне понятен. Это вектор соединения противоположностей. Соединение, которое может быть осуществлено только в плане человека.
В этом плане натурфилософам, конечно, было проще.
Если мы говорим об описании природы, то да, там, наверное, можно остановиться на какой-то одной отдельной философии. Да и то вряд ли, потому что в природе, как мы знаем, присутствует Бог, а Бога тоже познать нельзя. Его можно познать только, опять же, на пути соединения противоположностей.
Образно говоря, Пико делла Миранделла ищет золотую середину между этими двумя крайностями.
Да, действительно, между этими двумя крайностями, Бога и человека, и мечется мысль Пико, который вынужден объединять несоединимое, соединять противоположное, пытаясь именно таким образом познать человека и познать Бога.
И в этом плане мы можем сказать, что учение Джованни Пико есть уже кульминация гуманизма.
Я бы даже сказал еще больше. Пико в этих своих мыслях выглядит скорее как мыслитель XX века, как скорее представитель экзистенциализма, как мыслитель в духе Федора Михайловича Достоевского. Широк человек, слишком широк, восклицает Иван Карамазов в романе Достоевского. Нельзя познать человека разумом, восклицают философы, экзистенциалисты. Человек – это единственное существо, сущность которого определяет он сам, пишет Жан-Поль Сартр, один из самых известных философов-экзистенциалистов. Все эти мысли мы уже находим у Пико делла Миранделлы. Поэтому это действительно удивительный мыслитель. Хотя и живший в XV веке, но во многом предвосхитивший мысли XIX и даже века XX.
На этом мы закончим рассказ о философии Джованни Пико делла Миранделлы.
А в следующий раз мы поговорим об одном из величайших мыслителей эпохи Возрождения, о кардинале Николае Кузанском. Удивительный мыслитель. Тоже платоник, но не принадлежавший ни к какой школе. Кардинал, не считавший себя философом, но создавшим грандиозную философскую систему. Вот о нем мы и поговорим в следующих передачах.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Возрастная категория без ограничений.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, в эфире вторая передача из того цикла, где мы слушаем оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Понятно, что написана она не просто по сюжету, а на конкретные слова Николая Васильевича Гоголя. О самой опере я буду говорить чуть позже, а сейчас я хотел сказать об исполнениях. Дело в том, что современный меломан, даже преодолев все, так сказать, препоны, связанные с авторскими правами, ну, это отдельная тема, сейчас не будем ее касаться, он может в интернете встретиться только с двумя исполнениями. Ну, впрочем, они и на дисках только существуют. Никаких других вот в нашей стране, во всяком случае, не было и нет. Ну, с тех времен, как фактически украдены, похищены были записи Всесоюзного радио. Одна запись классическая. Она поставлена великим дирижером и, кстати, замечательным православным композитором. Об этом стало известно уже в 21 веке, до этого это было тайной, Николаем Семеновичем Головановым. Ну, Голованов неоднократно, в целом десятилетиями, возглавлял Большой театр как раз в сталинскую эпоху. И вот в той записи, которую мы слышим, это не постановка Большого театра, а на радио осуществлена. Вот здесь вот хор Московского радио звучит, симфонический оркестр, радиодирижер Голованов, а солисты, ну, лучшие солисты Большого театра той поры, Оксана, это Наталья Шпиллер, кузнец Вакула, Дмитрий Тархов, ну, это, конечно, имена певцов эпохальных, так же, как и царица Людмила Легостаева, и головы Сергея Мигая, чуба Сергея Красовского, Солохи Натальи Кулагиной, партию черта здесь феноменально исполняет Петр Пантрягин. И есть другая запись. Она осуществлена под руководством Михаила Юровского. Это очень известный, очень качественный дирижер. И тоже вроде бы хорошими артистами. Ну, Вакула Владимир Богачев, Оксана Екатерина Кудрявченко, Солоха Елена Заремба и так далее. Хорошие хоры и оркестр, академическая русская хоровая капелла имени Ерлова, оркестр Московского театра «Форум», ну, это был такой проект в 90-х. «Дьяк» — это знаменитый Алексей Масленников. То есть, вроде бы, состав великолепный, да? Лучше не бывает. И что же? Вы знаете, дорогие друзья, даже к 90-м мы утратили с вами, конечно, уже традиционную русскую школу оперного пения, потому что слушать солистов на более свежей записи рядом с солистами, которые пели в сталинское время, ну, конечно, просто трудно. И интересно, что в 1947 году певцы исполняли свои партии свободно. Они не были как-то зажаты, они не были равнодушны, они были раскрепощены, они были ярки, они создавали образы, они не просто так выходили голос показать, пусть очень красивый, или тщательно выполнить, скажем, режиссерскую задумку. Они действительно перевоплощались. Это какое-то чудо. И когда слушаешь головановские записи, думаешь, что же мы утратили. Поэтому я, ваш ведущий, готовя цикл этих передач про оперу «Ночь перед Рождеством», встал перед выбором. С одной стороны, запись 47-го года, несмотря на все реставрации, проведенные в компьютерных программах, конечно, звучит, ну, не ахти с технической точки зрения. А поют гораздо лучше. Поэтому я принял такое Соломоново решение. Оркестровые фрагменты мы будем слушать, так сказать, в свежей стереозаписи. А вот фрагменты, где важна роль ансамблевая особенно, где важно услышать не только певца, но и артиста, это будет запись 1947 года. И давайте послушаем начало оперы, то, где перед нами являются, как вы помните, Солоха. Не буду пересказывать Гоголя, вы, конечно, помните, что она по совместительству, вместе с тем, что она вроде человек, вдова и мать Вакулы, еще и ведьма, но также существо совсем нечеловеческое, так сказать, а точнее враг рода человеческого. Давайте вот послушаем. Поразительно, конечно, мастерство и Гоголя, и Римского-Корсакова, и артистов под руководством Голованова, потому что существа даже совершенно фантастические перед нами сейчас явятся как живые. Давайте послушаем, как первые, так сказать, два фантастических или полуфантастических героя продолжат свое, кстати сказать, необыкновенно яркое дуэтное соревнование. А потом мы услышим, как Панас и Чуб удивлены, что исчез месяц. История создания оперы «Ночь перед Рождеством» очень необычна и очень интересна, потому что долго-долго, десятилетиями Николай Андреевич хотел ее сочинить, но не мог. А почему? А вот потому. Еще в сезоне 1873-74 годов был объявлен конкурс на оперу на сюжет «Ночи перед Рождеством» по Гоголю. В этом конкурсе принял участие Петр Ильич Чайковский. Он сочинил оперу «Кузнец Вакула», но во второй редакции она была названа «Черевички». Этот конкурс был объявлен потому, что либретто оперы было написано в стихах Полонским для композитора Серова. Серов хотел написать оперу, но не успел. Он умер, и вот тогда, чтобы либретто, так сказать, не пропадало, ну и в честь Александра Серова, значит, вот конкурс и был, и Чайковский. В общем, тут связано было с именами действительно крупных композиторов того времени вся история. И композиторов, с которыми, ну, никак не хотел вступать в конфликт Николай Андреевич Римский-Корсаков. А Римский-Корсаков как раз входил в комиссию конкурсную, которая, так сказать, отбирала лучшие оперы из поступивших. В нее также входили, кроме великого князя Константина Николаевича, Николай Рубинштейн, Эдуард Направник, ну и вот Римский-Корсаков. Первую премию получил, конечно, Чайковский. Как пишет об этом событии Николай Андреевич: «Оперу Чайковского, несмотря на многие музыкальные страницы, я всегда считал слабой, а либретто Полонского никуда не годным. При жизни Чайковского я не мог бы взяться за этот сюжет, не причиняя ему огорчения. А нравственное право работать на эту тему я имел всегда. К весне 1894 года, напомним, что Чайковский умер по старому стилю 25 ноября 1993 года, я окончательно решил писать «Ночь перед Рождеством» и сам принялся за либретто, в точности придерживаясь Гоголя».
Эй, кум! Здорово, кум! Практику. Смотри, какой нет месяца, и вправду, что за пропасть, нет
месяца и только. Надо ж было какому-то тут дьяволу мешаться. А как же быть? Останемся-ка дома клетком. Нельзя. Пойдем, пожалуй. Нет, пойдем мы коньяком, а кутью варенуха будет нам. На шафране под кудья настоял, уж не даром она кутью. Голова наши глаза теперь бегут, обещали бы деку, а кутью хоть идем на огне кут.
Ну, пойдем,
доберемся мы с тобой,
Татьяка. Татьяка,
не прихоже было вдруг прозевать,
прозевать,
но шафроне волку нам казака.
Казакам,
варенуха у дьяка,
хороша,
у дьяка
хороша.
Весело, весело,
весело, весело,
так идем. Метель какая поднялась. Не вижу лиски. Сверни каком немного вправо. Да поищи дороги, быть может, же нечистый, остаться бы такой метель.
Это, так сказать, внешняя сторона того, что мы знаем об истории создания оперы «Ночь перед Рождеством», неудобство перед Чайковским, потом исчезновение причины этого неудобства и создание оперы. Но была и особая, важная для нас мировоззренческая сторона этого вопроса. Дело в том, что опера Римского-Корсакова, вот это, выход из огромного мировоззренческого кризиса, который пережил до этого, в общем, годами переживал Николай Андреевич Римский-Корсаков. Точнее, кризис был и жизненный, связанным с семейной трагедией, и мировоззренческим. Но вот как об этом говорит сам Римский-Корсаков. «Меня все более и более занимала мысль приняться за написание большой статьи и даже книги о русской музыке. Я принялся. Но сочинению моему должно было предшествовать громадное введение, включающее общие эстетические положения, на которые я бы мог сослаться. Я довольно быстро набросал таковое, но сам увидел тотчас же большие недочеты и пробелы и разорвал его. Я принялся за чтение, прочел Ганслика о прекрасном в музыке, Амброса, границы музыки и поэзии, и биографии великих композиторов Ламары. Читая Ганслика, я злился на этого малоостроумного и чрезвычайно парадоксального писателя. Чтение это снова пробудило во мне охоту приняться за свою статью. Я начал, но она стала выходить у меня гораздо шире, чем прежде. Я стал вдаваться в общую эстетику и говорить о всех искусствах вообще. От всех искусств я должен был перейти к музыке, а от нее, в частности, к музыке новой русской школы. Работая над этим, я почувствовал, что у меня не хватает не только философского и эстетического образования, но даже знания нужнейших терминов по этой части. Я снова бросил свой труд и принялся за чтение истории философии Льюиса. В промежутках между чтением я набросал небольшие статейки о Глинке и Моцарте, о музыкальном образовании и так далее. Все это выходило неуклюже и незрело. читая Льюиса, я делал выписки из него и из приводимых им философских учений, а также записывал и собственные мысли. Я целые дни думал об этих предметах, переворачивая так и сяк свои отрывочные мысли. И вот в одно прекрасное утро, в конце августа или начале сентября, почувствовал я крайнее утомление, сопряженное с каким-то приливом к голове и полной спутанностью мышления. Я перепугался не на шутку. Когда я сказал об этом жене, то она, конечно, уговорила меня бросить всякое занятие, что я и сделал, и до отъезда в Петербург, ничего не читая, гулял по целым дням, стараясь не быть один. Когда же я оставался один, то неприятные, навязчивые идеи неотступно начинали лезть в голову. Я думал о религии. Прогулки и отдых, однако, помогли, и я переехал в Петербург совсем опомнившимся. Но к музыке я совершенно охладел, и мысли заняться своим философским образованием неотступно преследовали меня. Несмотря на совет доктора Богомолова, я стал много читать. Тут были и учебник Ложки, и философия Спенсера, эстетические сочинения Гио и Геникина, разные истории философии и так далее. Я чуть ли не каждый день покупал книги, читал их, перескакивал от одной к другой, исчиркивал поля заметками, затем все думал и думал, записывал и оставлял заметки. Но вместо эстетики я лез в общую метафизику, боясь начать слишком близко и мелко. И вот все чаще и чаще у меня стали повторяться какие-то весьма неприятные явления в голове. Не то приливы, не то отливы, не то головокружение, а, скорее всего, ощущение тяжести и давления. Эти ощущения, которые связывались с различными навязчивыми идеями, весьма тяготили и пугали меня. Это были слова Николая Андреевича Римского-Корсакова из книги «Летопись моей музыкальной жизни». Так что неудивительно, что когда к музыке все-таки Николай Андреевич вернулся, то он оценил именно жизнь. Ему все проявления жизни, а не отвлеченности, показались настолько дороги, что он стал воспевать это в своей опере. Но и занятия философией и попытка постижения религии тоже не прошли даром. Опера, конечно, и об этом тоже. закончилась вторая передача из цикла «Все оперы Римского-Корсакова», из тех, что посвящены опере «Ночь перед Рождеством». Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Русский солдат». Великому царю и государю русскому императору Петру I случилось однажды беседовать с королем немецким. Государи разговорились о том, чьи солдаты лучше знают службу и военную дисциплину. Король отстаивал своих и уверял, что солдаты его, как издавна привыкшие к военному порядку, должны быть лучше русских, которые в то время только что набраны были из крестьян, недавно обучены, а потому де и не могли еще свыкнуться с воинской службой, так, как его королевские старые солдаты. «Не спорю, — сказал государь королю, — что мои новобранцы в чем-нибудь уступят вашим гренадерам. Да спорю вот о чем. Доблесть военная, слепое, безответное послушание. Солдату скажешь — делай то, он делает. Полезай туда-то, он лезет, без думы, без оглядки, знает, что за голову его отвечает тот, кто его послал, а самому ему об этом беспокоиться нечего. Так в этом-то деле мои молодцы за пояс заткнут кого угодно». «Нет, — отвечал король, — и в послушании мои не уступят вашим, я в них уверен». «А коли так, ваше величество, — сказал император, — сделаем-те сейчас опыт». «Да только вот какой! Позовите вы на выдержку солдата своего из караула, да прикажите ему выскочить вот из этого окна, а там я позову своего и велю ему сделать то же. Посмотрим, что будет». Король согласился, велел позвать своего солдата и приказал ему выскочить в окно. Окно было в третьем жилье. Солдат глянул и стал отпрашиваться, просить помилования, а когда король настаивал, то солдат просил позволения сходить наперед домой, проститься со своими. «Уж я, — говорит, — их больше не увижу». Король похвалил его за послушание и отпустил. Затем государь наш позвал гренадера с гауптвахты. Гренадер вошел.
«Здорово, товарищ!
Здравия желаю вашему императорскому величеству!
Подойди сюда». Гренадер подошел.
«Прыгай сейчас в окно, да с разбегу». «В которое прикажете, ваше величество? В это?»
«Да, в это». И гренадер в один миг вскочил уже на подоконник, перекрестился и ринулся головою вперед так, что государь едва успел ухватить его за полы. Государь обнял его, одарил и отпустил. А король пожал плечами и сказал:
«Завидую вам, государь, что у вас такие солдаты».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.